Всем привет, здравствуйте. Вы смотрите Classic News, и несмотря на то, что время кое-у-кого перевели, вообще перевели, я так чувствую, одного меня, мы все равно начинаем Classic News, конечно же, с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Я напоминаю, что мы здесь занимаемся поиском литературных аналогий из классики, ну и не только, на самом деле, называется, конечно, Classic News, но у нас и классика, и современность, и бог знает что, и все у нас есть, и находим мы какие-нибудь новости, а Дмитрий Львович находит литературную аналогию или ассоциацию. И можно, так сказать, свое что-нибудь спросить у Дмитрия Львовича, отправить ему какую-нибудь новость или какого-нибудь героя, или, я не знаю, все что
или
угодно.
Или просто донат.
Да, это все делается через донат. И у нас не просто так, алчно мы призываем вас зайти в описание, и там, кроме приятного мерча, вы как раз найдете ссылки на донаты, и можно вот там это сделать. В конце мы несколько минут на это уделяем обычно. Вот, поехали. Тогда начнем. Ну, знаете, у нас сегодня программа на обложке должна называться «Another Bricks in the Wall». Вот, Брикс тут был в Казани, было у него много разных аспектов. И, как мне кажется, главный это был продемонстрировать, что Путин не тот полковник, которому никто не пишет, никаких 100 лет одиночества нет у него, а все у него, в общем, зашибись. Все приезжают, несмотря на то, что нельзя в банкомате деньги снять с человеческой карточки или там, значит, что-то этой карточкой оплатить. Все что-то говорят, все едят татарские сладости и все прочее. Как вам показалось, вот что этот БРИКС, собственно говоря, собой символизировал?
Из Пушкина мне это напоминает. Царь нас расставил пред собой столик с шахматной доской, а дальше у него на этом столике игрушечные солдаты, игрушечные послы, игрушечные войска. И даже в тазике плавают игрушечные военные корабли, а прозрачные витрильцы будто бабочки на крыльце. Это понятно, что это его такая любимая игра на сегодняшний момент. Но видите ли, сам БРИКС – это не совсем то, что ему хочется. БРИКС – это вовсе не путинская карманная игрушка и не его столик с шахматной доской. Это совершенно антизападная и не антизападная, но, по крайней мере, альтернативная и России, и Западу организация Третьего мира, как движение неприсоединения. И оно, в общем, несколько напрасно приписывается к путинским однозначным сторонникам. Тут уж мне вспоминается из новеллы Матвеевой: «Вы думали, что я прощала, а я прощалась». У меня возникает ощущение, что эта идиллия будет длиться недолго. Кроме того, скоро БРИКС, насколько я понимаю, будет опять собираться в Бразилии, и на этот раз уже не у Путина. И там будут звучать далеко не путинские формулировки. В общем, если уж вспоминать классику, как ты была права, что в этот час при всех мне только руку пожимала. Да, руку пожимала, а потом отпускала в ночь. Так что здесь у меня есть чувство некоторое, что радуются они рановато. Ну и кроме того, вот что мне всегда казалось особенно важно. Это уже не относится напрямую к новостям из классики. Вот все говорят, Гутерриш приехал, Гутерриш там прогнулся перед Путиным.
Да.
Не перед Путиным. Вот что важно понимать. БРИКС временно собрался в Казани. Но потом БРИКС будет собираться в других местах. БРИКС – это продолжение того движения Третьего мира, которое существовало в 70-е годы и было весьма продуктивно. Но это не с вами и не с ними. Это не антизапад и не антироссия, а это третий, которого мир ждет уже очень давно. И я думаю, что Владимира Путина на этом поле еще ждут некоторые неприятные сюрпризы, как в фильме «Анора», который на глазах становится классическим. Ты думаешь, что я эскортница? Нет, я свободная женщина.
Когда вы произнесли «не с вами и не с ними», я подумал, что это два индийских имени.
Не
Помните?
с вами и не с ними, да,
Да,
блестяще.
помните, был с вами Прабхупада, известный
Да, с вами Брабхупада. Это не с вами. Вот я бы сказал, да, такой вариант индийского премьера не с вами Брабхупада. Пожалуй, да.
Да. Но вы знаете, ну, на самом деле, мне кажется, еще важная штука была, что показали купюру, которая могла бы быть.
Да, вот насчет
Вот.
этой купюры, понимаете?
Какой-то подсунули, значит, Путину уже бумажку
И
какую-то.
это уже, конечно, напоминает мне Вадима Шефнера с его девушкой обрыва, когда изобретают единый универсальный материал, материал, из которого можно будет делать все, от штанов до письменных столов, там до еды, ну, еда, правда, относительно. Аквалит, вот этот универсальный материал показывали в разных вариантах и выдавали за него что только не. Конечно, единая универсальная валюта для стран БРИКС – это давняя мечта, но это все пока, к сожалению, демонстрация бумажки. Или, как говорит как раз друг Андрея Светычева, Матвей Ковригин в этом повествовании, все это пока твои сны, которые ты пытаешься выдать за нашу будущую действительность. Боюсь, что это твои сны, которые ты выдаешь за нашу будущую действительность. Я уже не говорю о том, что евро, как единая валюта Европы, появилась после очень долгих размышлений, полемик, и вы уж сколько раз ее ждали. А БРИКС – это организация внутренне очень противоречивая, гораздо более противоречивая, чем Евросоюз. Поэтому никаких в ближайшее время радикальных подвижек на этой почве, к сожалению, ждать не приходится. Хотя я-то как раз, как вы знаете, я за упразднение всех границ и полный глобализм, в том числе и в деньгах.
Да, вот, да, и я тоже хотелось бы, с одной стороны, а с другой
Очень
стороны,
хотелось бы.
границы, но особенно для нас, по некоторым причинам, я
Для
тут не
нас,
то
по
чтобы.
некоторым причинам, да, они пока желательны. Вот у Грузии может так получиться, что они
Да.
для россиян будут более открыты, чем раньше.
Может получиться. Вот сегодня там у них выборы, точнее, сегодня итоги. Вчера были выборы, сегодня подводят итоги, и сегодня, может быть, какие-то будут акции протеста. Грузия у нас вообще, конечно же, стоит особняком, и в классике тоже огромное количество произведений. И мы с вами вспоминали тут разные «я» из детства, вы, знаете ли, из взрослой жизни.
Да.
И грузинских, так сказать, и писателей, и героев, и сама по себе Грузия в литературе и русской, и не только русской, занимает огромное место. И поэтому выборы в Грузии для нас не чужая история,
Родные
тем более
абсолютно.
так похожая, знаете, на российский в последнее время.
Ну, здесь я много раз об этом говорил, приходится вспоминать Чабу Амреджиби с его очень горькими высказываниями во второй части «Берегов», а именно Дактуташья. Там самая горькая мысль, самый горький монолог о том, что Грузия утратила субъектность. Там собирается грузинская интеллигенция начала XX века, ведут свои разговоры и говорят, что, к сожалению, образ грузина – это больше не образ рыцаря, а образом труженика это не было никогда. Сегодня это образ пирующего, беспечного, ну как там не вспомнить Лермонтова, пену сладкий, там склоняясь под сень чинары, пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин. И вот один из этих грузинских интеллигентов говорит, что время безнадежно упущено, мы живем по русской повестке, мы не можем выйти на мировую арену, нам нечего предложить, мы утратили свое «я». И хотя, когда эта книга вышла, это воспринималось как рудимент, как пережиток культуры революционной, сегодня мы все одна семья и так далее, но великие слова были сказаны. К сожалению, и грузинская культура, и грузинский характер утратили прежнюю независимость и гордость. И то, что партия «Грузинская мечта», ну там она, правда, сталкивается с сильным сопротивлением, мы видим, что эти вбросы снимают, выкладывают, пытаются расследовать. Но, безусловно, то, что, видимо, и об этом многие обозреватели правы, Грузии предстоит очень долгий путь по преодолению вот этого растления с российской стороны. Совершенно очевидно, что грузинская мечта существует на серьезных, как мы говорим, донатах, на серьезных дотациях. И для того, чтобы субъектность обрести, как сказано у Амереджиби, надо вспомнить такие добродетели, как смелость, гордость и внутренняя свобода.
Ну, конечно, очень бы хотелось, чтобы хоть у кого-то что-то получилось, но как раз из-за нас, ну, в широком смысле из-за нас, у многих, к сожалению, не получается. Многим мешаем. Многим, не мы с вами, Дмитрий Львович, но мы как бы...
Да, та Россия, этого. Которой мы принадлежим. Да,
да,
это
да, да,
так. И, кстати говоря, об этом российском влиянии довольно откровенно говорит и Амир Эджиби, говоря, что культ охранки, культ палки пришел к нам оттуда. Это, конечно, горько сознавать, но нельзя не признать и другого. Подписав Георгиевский трактат, Грузия с одной стороны себя защитила, а с другой обрекла себя на присутствие в стране очень большого количества русской администрации. Следы этой администрации вывести не удается, и ощущение подконтрольного России пространства, как это ни грустно говорить, оно остается до сих пор. Вот пока только Украине, посмотрим, как будет с Молдавией, удалось соскочить с этой карусели.
Ну вот как интересно, да, вы еще по-старому называете Молдавию. Мне кажется, скоро мы и Грузию будем называть Сакартвело.
Сакартвело, конечно.
И цыган будем называть Рома.
Рома.
Вот, потихоньку. Я как бы не... У меня нет сожалений по этому поводу, и вообще, мне кажется, это развитие языка. Тем не менее, цыганский погром в Челябинской области был, и там не из-за слов. Там была другая история. Но мне жутко напомнило то, что происходило в Кандапоге в 2006 году, только там чеченцы были.
Да, вот. Мы помним.
Тут прямо вот такое. Что думаете по этому поводу, как характеризуете?
Ну, понимаете, самое прямое воспоминание – это, конечно, «Шварцевский дракон», уже, так сказать, до дыр растащенный на цитаты. «Что вам сделали цыгане? Это милейшие люди. Что вы, о чем вы говорите? Они нас всех купят и продадут». Вот это, понимаете, страх перед цыганами, довольно иррациональный, там, отраженный. Понятное дело, что Шварц намекает и на евреев тоже. А я честно вам скажу, вот этот страх перед цыганской опасностью, перед восточной опасностью, погромы национальной почвы, все это в царской России вообще-то было. И со всем этим Россия советская боролась достаточно бескомпромиссно и достаточно жестоко. Но бороться можно, понимаете, одним способом. Можно насаждать просвещение. Если этого просвещения нет, люди по-прежнему будут бояться соседа с другими чертами лица. В свое время Короленко, когда он разбирал внезапный всплеск враждебности к мултанским батикам в мултанском деле 90-х годов, он сказал совершенно отчетливо, что ксенофобия, страх чужой религии, чужой веры – это не мултанский вопрос, это русский вопрос. Это вопрос изначального страха и слабости, и изначальной непросвещенности. Конечно, натравливать то чеченцев на русских, то цыган на русских – это довольно выгодное занятие, потому что тогда единый народный гнев не оборачивается вверх на тех реальных врагов, которые есть. Пора уже помнить, об этом все напоминали, все просветители всех времен, пора помнить, что реальный враг у всех абсолютно народностей в империи находится не сбоку, а сверху. Но проблема в том, что сегодняшняя Россия – довольно дикая и непросвещенная, она возвращается к дикости абсолютно пещерной. И совершенно прав один из комментаторов в Ютубе, который говорит, что сегодня охоту на ведьм, то есть массовые сожжения ведьм и массовые процессы, еще и снимали бы на смартфоны, а больше разницы нет никакой.
Мне кажется, только вы перепутали местами. Натравливают русских на цыган и русских на...
Русских натравливают, безусловно. Но мы помним с вами, что кандапурские конфликты раздували с обеих сторон. Конечно, русские, которые устраивают эти погромы, делают это не от большого просвещения. Но мы понимаем с вами, что это процесс двусторонний. Для того, чтобы люди не думали, что враг сидит по соседству, следовало бы, наверное, людям этим объяснить, кто ввергает их в нищету, из-за чего у них полное бесправие, почему у них безработица и так далее. Ведь, в конце концов, не цыгане отнимают у них будущее. Но сегодня как мы понимаем, наверху почему-то кажется, сегодня мы этот импульс протестный перенаправим, а дальше трава не расти. Ужас в том, что дальше она действительно расти не будет. И эти погромы, пока цыганские, они обернутся гражданской войной. Другое дело, что, может быть, на это и есть у России некая внутренняя установка.
Это, возможно, так, и это много обсуждают. Вы знаете, мне что понравилось? И я сейчас сильно рискую, на самом деле, увести нашу с вами программу, увести в дискуссию, в большую дискуссию. Но, с другой стороны, видел я тут в... так сказать, в культурных фейсбуках корят нас с вами, Дмитрий Львович, за однообразность и даже советуют сменить жанр. Вот, поэтому я рискну, так сказать. Почему нет? Может быть, мы так жанр меняем. Как говорится, мой друг-критик сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Что же я попытаюсь спеть о том же самом в более сложных словах? Несколько более сложных словах. И вот, что я заметил, что вы сказали. Надо, вы сказали о насаждении просвещения. Да. Верно же я услышал.
Да.
И вы знаете, несмотря на то, что слово «насаждение» мне ужасно претит, и я прям, ну, поскольку я вообще за свободу во всем и так далее, но здесь мне почему-то хочется с вами согласиться. И я прямо вот подумал, ну, то есть, что просвещение... образование, хоть сам я без высшего образования абсолютно, я бы прям буквально навязывал. Вот прямо, знаете, как-то насильственно, принуждал бы буквально к образованию. Что вы думаете по поводу того, насколько это должно быть в каком-то там... Давайте, мы с вами, у нас с вами есть возможность построить идеальное общество какое-то. И вот мы с вами обсуждаем, какова мера принуждения к образованию.
Ну, понимаете, во всем мире давно
просвещение.
Уже... Да.
Да, к просвещению. Не к образованию, к просвещению.
Это уже можно говорить, да?
Нужно.
Во всем мире ребенок с 5 лет попадает или в подготовительную школу, или в детский сад, в котором есть элементы школы. И родители отвечают, они обязаны гарантировать ему с 5 лет это просвещение. Во всем мире количество образовательных учреждений увеличивается, и только в России количество школ за последние 5 лет сократилось раза полтора, по-моему, я точных цифр не знаю, потому что это Путин очень любит точными цифрами оперировать, лежащими перед ним в конспекте. Значит, в России, конечно, количество церквей, которые строятся, гораздо больше, чем количество школ. И это, как хотите, абсолютно средневековое мракобесие. Надо очень вовремя, очень рано, как в романе Акунина, уже классическом «Трезариум», надо с 5, с 4 лет выяснять с помощью тестов, к чему ребенок направлен, какие профессии его интересуют, в какой области он может достичь своего максимума. Иными словами, просвещение – это тот проект, на котором Россия может подняться. И так оно было в 20-е годы. Вспомните, какое количество новых педагогик, новых школ. С одной стороны, МОПШКА, знаменитая школа «Коммуна», в которой дед мой учился, и, кстати говоря, Рыбаков ее заканчивал. С другой стороны, Викниксор с его петербургским знаменитым школой Шкиды, школой имени Достоевского. С третьей – педология, там к Блонскому можно по-разному относиться, но это было. С четвертой – Макаренко с его системой социального и трудового воспитания. Понимаете, главным проектом советской власти была забота о детях, потому что это та тема, на которой объединяются все. И даже Феликс Эдмундович, который, в общем, не страдал особой любовью к человечеству, главной своей заботой считал борьбу с беспризорщиной, потому что это по пиару очень хорошо. И когда я смотрю на количество педагогов-новаторов, несмотря ни на войну, ни на что, и в нынешней Украине, и, кстати говоря, в нынешней Европе, где колоссальные новые системы просвещения возникают на глазах, мне кажется, вот это для России могло бы быть той луковкой, той соломинкой, за которую страна ухватится.
Ну, знаете, конечно же, вы напомнили. Во-первых, я вам хотел сказать, что я сейчас посмотрел, я знал, что вы про Макаренко заведете вот этот
Да?
разговор. Вот, и я посмотрел, вы, в принципе, Дмитрий Львович, могли бы играть в фильме Макаренко. Ну, потому что есть некоторый экипаж.
Играть бы не мог,
Внешнее
потому что
сходство.
вспоминали о нем все его ученики, что он никогда не повышал голос. Это совершенно не мое. Но это от того, что у него горло было больное. Я бы повышал очень часто, как говорятся, шаляпинские права. Я бы в них все время вступал. Но меня роднит с ним, так сказать, одно. Интерес и нелюбовь к Достоевскому. Про Достоевского он говорил: писатель полезный, интересный, но для нашего дела опасный. Боюсь, что это так.
Когда вы сказали про пиар, в смысле то, что дети хорошо по пиару, я, конечно, сразу же вспомнил о том, что отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Делайте ваши взносы. Да, вот это так.
Безусловно, так, но, понимаете, при всей, так сказать, манипулятивности этих слов нельзя отказать им в правдивости. Другое дело, вот эта мать моя мне все время говорила, Макаренко имел дело с другими беспризорниками. Это чаще всего были дети из весьма имущих семей, которые в вихре гражданской войны потеряли родителей. Те дети беспризорные, с которыми придется иметь дело сегодня, это прежде всего люди больные, люди, которые много поколений вырождения вынесли, которые тоже, знаете, и нюханье клея, ведь, между прочим, не способствует ни душевному, ни физическому здоровью. С сегодняшними российскими детьми, которые очень рано постигают, к сожалению, многие взрослые радости, начиная с алкоголя, с этими детьми придется работать не только педагогом, но и медиком. Но это колоссальной важности задача. Если уж цитировать Макаренко, да, ну, тут я бы процитировал другого великого педагога, которого многие ругают. Вот это все-таки Сухомлинск. Он справедливо замечает. Многие сегодня говорят, что ребенка уважать пока еще не за что. Неумение уважать ребенка порождает в обществе взаимное пренебрежение. Вот это я должен сказать. В обществе такого взаимного пренебрежения, которое мы видим сейчас, такого колоссального неуважения друг к другу, ну где уж там думать об уважении к ребенку, о его личности. Ведь, собственно говоря, тот же Сухомлинский пишет: нашей главной заповедью должен быть интерес к тому, что ребенок уже представляет из себя. А они и взрослых, которые имеют другие интересы, уже пытаются загнобить, как в любом культе единообразия. Я с ужасом думаю о том, как смотрели бы на сегодняшнюю Россию великие педагоги 70-х в диапазоне от Соловейчика и до недавно умершего Шаталова.
Ну хорошо, не хотите играть Макаренко, не надо, в конце концов. Но мы с вами все равно в прекрасной России будущего будем
Этим займемся.
насаждать просвещение. Вот,
Будем.
беру на себя силовую часть, так сказать.
А я идеологическую.
Но у нас сегодня, вот хотим мы этого или не хотим, а во многом выпуск получится детским. Но, правда, часто у нас это бывает.
Бывает.
За детей, как и советская власть, бралась, нынешняя власть взялась не хуже. Вот тут, знаете, когда я прочел это, вот следующую новость, я подумал, конечно, что это фейк, но сообщили-то об этом База и ШОТ, они врать не будут, как известно. Вот, некие общественники, то есть они настолько, видимо, какие-то, как вам сказать, оторванные уже, просто отмороженные общественники, что их даже и База с ШОТом не упоминают. Потребовали запретить сказку о мертвой царевне. Обратились со всем этим в Министерство культуры Александра Пушкина за пропаганду запрещенной ЛГБТ. И я до сих пор не понял, в чем проблема. Они сказали, что значит, фраза их смутила: «По усам текло, а в рот не попало». Я так и не понял. Ну, у нас в детстве все время это было в сказках, в любых, причем не только у Пушкина, собственно говоря. Все сказки
Нет,
примерно
ну для них,
так
видимо,
заканчиваются.
для них выражение «в рот» имеет совершенно однозначные коннотации, тут о чем говорить. Нет, их смутила, я думаю, некрофилия, потому что там, когда он ее целует, она же находится в летаргическом сне, то есть он ее целует как бы мертвую еще на тот момент, тогда она пробуждается. Но тогда это же очень устойчивая модель в сказках, и пробуждение поцелуем есть во всей европейской культуре, им придется половину ее запретить, тем более, что поцелуй, в этом нет еще абсолютно ничего эротического, может, он в щеку ее целует. Но на самом деле тут очень многое вспоминается. Понимаете, ну, с одной стороны, и кто-нибудь верно скажет от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну, что вы, Иван Петрович, заметить ему хозяйка? Бояться автору нечего, он умер 100 лет назад. Но есть и другая история. Помните, когда умирающий Некрасов, у которого вырезали его поэму, сразу вот совпали две операции, вырезали ему опухоль, вырезали его поэму из отечественных записок «Пир на весь мир», и он лежит, и Боткину, врачу своему, говорит, брату критика, говорит, подумай только, всю жизнь я сталкиваюсь с ножницами, началась моя редакторская работа с того, что меня преследовали ножницы, и сейчас на смертном одре все те же ножницы, на что Боткин его утешил, сказал, Николай Алексеевич, твоя поэзия бессмертна, тебя будут запрещать и после смерти. Вот это, в общем, определенный показатель бессмертия. Если поэта запрещают и после смерти, значит, он все-таки чем-то опасен. Это признак значительности, хотите вы того или нет. Но если бы Пушкин был плохим поэтом, сказка о мертвой царевне их бы не выбешивала. А выбешивает их она потому, что они видят там намек на Россию. Это Россия сейчас спит, как мертвая царевна. Это сравнение было у Блока в «Возмездии». Они боятся, что ее никто не поцелует. Поцелуют, ребята, и она проснется, и вас она с тела своего стряхнет. Но это будет не сразу, это процесс медленный.
Ох, какая метафора-то была. У нас такие...
Это блоковская, да.
Очень ценятся.
Мне тоже нравится ужасно.
Да.
Там заколдовавший ее колдун, там был Победоносцев. Ну, Победоносцев был более серьезная личность, хотя бы по росту. Сегодня заколдовавший ее колдун – это злой карлик Черномор. Но думаю, что и с этим благополучно она справится.
Ну, вы знаете, вообще вот потребовали запретить сказку о мертвой царевне и семи богатырях, а еще ну, вообще культуры, как-то отмена русской культуры в России идет полным ходом. Ну вот Пушкина преследуют, да, а в Тюмени тем временем отменили концерт стихов про военных поэтов. Значит, там должен был состояться вот из Z-поэзии невероятный концерт. И, короче, «Стихи войны и мира. Баллада о своих» назывался. Вот. И проблема в том, что на него купили всего 7 билетов. Не хочет что-то народ. Народ отменил Z-поэзию. Представляете? Тюменский причем.
Он ее отменил по вполне понятным соображениям. И, кстати говоря, эти Z-поэты... Они же все стонут. Раньше они стонали из-за того, что им я мешал, и мешали другие. А леваки, толерасты, либерасты, евреи мешали им. Ничего, вот все уехали, дали им поляну. Они дальше стали говорить, нас плохо выкладывают в книжных магазинах, никто нас не читает, да? Хорошо, стали их выкладывать идеально. В книжных магазинах никого другого не осталось, все позапрещали. А мои поэтические вечера проходят сейчас, вот сегодня будет очередной, как раз проходят сейчас за границей. Видимо, им это мешает теперь. Иначе они полагают, сейчас за границу приехал бы слушать их. Ну, ребят, вы, друзья, как не садитесь, не годитесь. Они действительно, мало того, что они бездари, они злобные бездари, такие агрессивные. А народ в России, он способен уважать поэзию, и поэзию он любит. Но только не поэзию и сервильную, да, как сказал Борис Слуцкий про Бога, и с уважением чтит еретиков, а вовсе не служителей, не сервилистов. Я знаю этих поэтов всех, они долгое время пытались как-то заявить о себе, многие из них домогались моих похвал, в общем, не особо домоглись, прямо скажем, я из них знаком был с единицами, а хвалил, по-моему, двух. У них были проблески, но они просто вовремя перебежали на другую сторону. Теперь не то, что проблесков не осталось, теперь вообще невозможно поверить, что они когда-то были более-менее приличными людьми, были вхожи в приличные места. Сегодня это совершенно оголтелая античеловеческая пропаганда. Это очень плохо. Я, кстати говоря, решил бы с этими авторами немного потягаться. Мне было бы интересно в нынешнем своем состоянии, абсолютно запретном, когда ни телевидение меня не пиарит, там, а YouTube закрывают, приехать в Пермь и собрать там поэтический вечер. Мне кажется, я собрал бы зал. Как вы думаете, Саша?
Я больше чем уверен, что собрали бы, но...
Ты в Тюмени.
Дмитрий Львович, я абсолютно уверен, собрали бы, я уверен, что вы соскучились по вам там и так далее, но...
Я только другого боюсь, что он бы собрал и большое количество правоохранителей. Вот это действительно не... Они тоже пришли бы стишки послушать.
Послушать, конечно, интересно же. Но я вот что хочу сказать. Значит, вы бы, конечно, собрали, но мне кажется, знаете что, вот как это, один поэт про другого скажет хорошее что-нибудь, только чтобы третьему насолить. Значит, и давайте попробуем быть объективными, отстраненными. Вот что, разве патриотическая позиция литератора влияет на его талант? Условно говоря, есть же там, ну, безусловно, талантливый автор Лукьяненко. Он, конечно, не поэт, но тем не менее.
Саш, ну какая там патриотическая позиция? Понимаете, Лукьяненко, он автор очень хороших сказок, привык к тому, что есть однозначное зло и однозначное добро, любит быть на стороне добра. Картина мира Лукьяненко предельно упрощена.
Кстати, я прошу прощения, Дмитрий Львович, в его произведениях, как и во многих других, зло гораздо интереснее.
Конечно, те же вампиры в «Дозоре».
Вообще просто намного.
Проблема Лукьяненко в том, что, к сожалению, после «Дозоров» у него не появлялось ничего столь же успешного. И, наверное, он не в состоянии это выдумать. В своей черно-белой картине мира он действительно стал несколько банален и при этом страшно озлобился. Но я говорю не о Лукьяненко, я говорю как раз о тех поэтах, которые очень долго патриотический свой пафос прятали. Он полез у них, когда они почувствовали, что можно с помощью этого патриотического пафоса отвоевать себе какие-то места. До этого они были вполне традиционными, вполне банальными, вполне обычными российскими поэтами, без какой-то идеологической оголтелости. Но когда они поняли, что за это стали хорошо платить, ну, эти Прилепин вообще был оппозиционер. Но потом он в какой-то момент почувствовал, что по конце остались только в стане патриотическом, и вильнул туда. При том, что постоянно утверждают, что никогда его позиция не менялась. Он всегда был нацболом, но надо напомнить, что нацболы были как раз единственная боевая оппозиция. И тот же Лимонов о Прилепине отзывался весьма скептически. Это нормальное явление. Он почувствовал, где пахнет, и, естественно, туда переместился. А вообще, вот это намерение сделать себе карьеру за счет официоза, выступить на стороне маргинальных и политических, и культурных сил для того, чтобы их временное торжество использовать, это плохая тактика. Мы все, в общем, понимаем, что это торжество бездари, начиная с Дугина и кончая с поэтами, это явление очень временное. Но мало того, что народом не поддержано, и народ не хочет голосовать деньгами за этих поэтов, оно само по себе выдыхается, потому что, как замечательно заметил Андрей Кураев, всякая людоедская секта вырождается во втором поколении. Они вырождаются, это видно. Поэтому это плохая ставка. Наверное, те люди, которые это делают, сошлюсь на другого классика Александра Кушнера, который сказал, иногда, читая стихи, назовем это инициалом Z, я думаю, что этот человек совсем не верит в бессмертие души. Но бессмертие души существует. И, по крайней мере, в поэзии эти авторы долго еще будут примером того, как не надо себя вести.
А вот, Дмитрий Львович, бывало ли у вас так, в принципе, попадали ли вы в такую ситуацию, когда надо что-нибудь подарить человеку, а вы не очень знаете, что за подарок ему можно принести?
Ну вот, как недалеко вчера я был на 60-летие любимого друга и импресарио, организатора моих выступлений. Единственное, что я смог ему подарить, ну, по крайней мере, такого нестандартного, это полет в аэродинамической трубе. Мне кажется, на 60 лет это оптимальный подарок. Все остальное пройдет, а незабываемое ощущение останется.
А труба, да, труба никуда не
труба
денется.
Труба останется, да.
Ну да.
Я, понимаете, у меня обычно в таких случаях, Саш, я дарю киндер-сюрпризы по количеству прошлых лет. Но мне показалось, что магнату дарить 60 детских яиц, ну, это как-то немножко неорганично.
Все-таки. Ну и, в общем, такие годы уже, знаете, в наши годы уже трудно столько переварить, так сказать.
Да, раздать деткам разве что.
Да, разве что. Я это к чему спросил, на самом деле. Отличную идею подарка придумали в Ростовской области местные военные. Там местный военный подарил дошкольникам макет разрушенного Бахмута. Не знаешь, что подарить? Возьми макет разрушенного Бахмута и подари. Ну, просто, то есть...
Нам придется сегодня упоминать два антиутопических рассказа двух американских фантастов. И первый из них – это, конечно, рассказ Стивена Кинга «Битва», где, ну, разные есть варианты перевода. Речь идет о военном наборе, который дарится 7-летнему ребенку. И в этом военном наборе маленькие вертолетики, уже упомянутые маленькие пушечки, и, наконец, атомная бомба, которая, в конце концов, взрывает дом нового хозяина. Это неизбежная вещь. В милитаризованном обществе появляются милитаризованные игрушки. Я, правда, не очень понимаю, как они будут играть в модель разрушенного Бахмута, что там можно, и на чье место они будут себя ставить. Скорее всего, все-таки на сторону жителей, а не на сторону разрушителей. Но, вообще-то говоря, такие макеты, это всегда еще, начиная, если помните, с нормы Владимира Сорокина, это всегда утешение таких нищих колхозов, когда модель хозяйства их украшает. По большому счету, эта игрушка и непопулярная, и жалкая. Прежде всего, очень жалкая. И когда его в конце уничтожают и поливают керосином, возникает даже некоторое чувство справедливости. Ну, а что касается детей, понимаете, я отчетливо могу вам сказать, что, конечно, дети играют уже и будут еще играть в эту войну на руину. Но справедливость в этой войне, детской, какой угодно, всегда будет на стороне тех, кто защищается, а не тех, кто нападает. Поэтому и макет Бахмута этого будет скорее напоминанием о грехах, а не о подвигах.
Ну, я вот подумал, вы знаете, я просто не видел, мы показывали эту картинку или нет с детьми, которые смотрят на макет.
Макет,
Бахмута.
Да.
Да, и давайте покажем еще раз, если мы, даже если мы показывали.
А
да,
вот я, оно.
Да, я просто подумал, знаете, что, ну вот в нашем с вами советском детстве, да, вот эта распространенная игра в войну, она, ну, она была очень распространена, правда, реально. Ну, это как бы и продавались солдатики, и оружие, и все, что хочешь. Вот такого рода. Такой милитаризм был.
Но мне кажется, модель разрушенного города.
Вот, мне кажется, ни одному человеку в голову не пришло бы продавать или там дарить макет разбомбленного Дрездена или там Берлин. Ну, Дрезден не советская, значит, авиация бомбила, вот, а Берлина, там, допустим, и так далее. Просто макет здания какого-нибудь полуразрушенного, Рейхстага там, еще что-нибудь в этом духе. Ну, Рейхстаг, ладно, в конце концов, он это не жилое здание, да. Вот. Ну, вот такого, чтобы там с жилыми домами. Вот, до этого даже наши с вами людоеды не задумались.
Никогда, и больше вам скажу, вообще все, что происходит сейчас, это самое антисоветское время, которое можно себе представить. Более антисоветское, чем 90-е. Это полное отрицание советского на содержательном уровне. И на уровне советского демонстративного пацифизма, и на уровне космополитизма, интернационализма, и на уровне культуры и просвещения, и даже атеизма советского. Такой дикости Советский Союз никогда бы себе не позволял. И это как раз подтверждение моих слов, за которые на меня все нападали, что сейчас хуже, чем при Брежневе, и хуже, чем при Совке, и будет хуже, чем при Сталине. Потому что Сталин, как говорил Рене Гера, при Сталине некоторые еще помнили, как было до Сталина. а сейчас этого не помнит. И это будет, конечно, хуже. Проблема в том, что это или не проблема, а может быть надежда в том, что это ненадолго. Потому что сейчас они такими стремительными темпами уничтожают себя, так быстро стреляют себе в ногу на каждом шагу, что даже при отсутствии сопротивления эта система долго не продержится. То, что они так внимательны к руинам, показывает, что собственные руины они уже видят объективно.
Ну, вы знаете, это с одной стороны так, а с другой стороны, я вот, знаете, вы просто, Дмитрий Львович, мы уже уходим сильно за пределы литературных ассоциаций, но нас же просили, так сказать, с форматом что-нибудь.
Разобрать, давайте.
Вот мы и делаем. Короче, просто у нас с вами довольно часто Советский Союз фигурирует, вы довольно часто его ностальгически вспоминаете.
Как положительный пример, безусловно.
Да, в положительной коннотации, так сказать, употребляете. Но мне почему-то кажется, что как раз Путин и все, кто вокруг него, они прямо ну, самые натуральные совки. Просто проблема в том, что мы с вами, что они апологеты не того Советского Союза, который там мы с вами помним.
А да, того, они любят 30-е, это верно.
А того, который, да, того, который, возможно, был, и того, который, как они считают, упустили. Вот упустили и разболталось.
Нет, легко сказать, им больше всего нравится сталинизм, им больше всего нравится сталинизм поздний. 47-53 годы, так называемые мрачные семилетия. Мрачные семилетия Николая, Сталина и Путина. Здесь совпадает все.
Да, вот такой. Просто мы о разных советских союзах, и я боюсь, что...
Он не был однороден, конечно.
Два советских союза, они немножечко, да, не совпадают, прямо скажем.
Не совпадают отнюдь.
Вот. Тогда поехали дальше. И это не все еще про детей. У нас есть отдельная история про... Ну, детсад был только что про дошкольников. Где, значит, макеты дарят, а где разговоры о важном начали проводить? Это после того, как Путин поддержал, значит, эту идею. И не только теперь в школах, но и в детских садах поднимают флаг, поют гимн, а затем отправляются на разговоры о важном. Значит, детские сады в российских регионах опубликовали в своих группах во ВКонтакте 102 отчета за минувшую неделю о проведении вот этих самых разговоров. Все, я себе этого, я даже не представляю, что дети, о каком важном. Они же вообще не очень, ну вот на портрете Путин, ну и все, чего еще?
Нет, это все понятно, понимаете, в основе этих всех мероприятий лежит панический страх перед детьми. Они действительно думают, что дети в силу своего естественного, здорового развития, в силу своей здоровой человечности могут что-нибудь не так понять, поэтому пропаганда нужна с детства. Ну, у Хаксли, помните, когда с 4-летнего возраста детей заставляют и значит, заниматься сексом, потому что это пропаганда гедонизма, и при этом, по крайней мере, там, интересоваться этой проблемой, и при этом, значит, индоктринирует их идеологией нового государства. Настоящий тоталитаризм должен начинаться с яслей. Но вот что касается страха перед детьми. Мы сегодня собираемся обсудить еще, и тут же я забегаю вперед, перед программой мы думали, вот стоит ли нам обсуждать этот новый миф о квадроберах. Ведь там разговоры о том, что дети... Квадроберы уходят в леса, предаются там страшным хищническим забавам. Это все брехло, конечно, ничего подобного не происходит. Но я понимаю, опять-таки, чего боятся эти родители. Они все в детстве читали рассказ Брэдбери Вильд, где дети создали модель Африки для того, чтобы львы, ими вымеченные, пожрали родителей, позавтракали родителями. А Брэдбери предупреждал о том, и предупреждал вполне обоснованно, что в детях живут такие хищные инстинкты, что дети мечтают избавиться от родителей, особенно если родители скучные люди, которые давно ничего не делают сами, живут в умном доме, которые все решают за них. Главная черта вот этой империи, которую построил Путин, это ненависть к молодости и страх перед детьми, совершенно патологический. Поэтому они будут идти в детские сады со своей пропагандой, будут нападать на детские совершенно невинные увлечения – типа квадроберов или фурри, они, вот их бы воля, помните, как сказала Пеппи Длинный Чулок, моя бы воля, всех детей надо бы расстрелять, но тогда откуда возьмутся дяденьки вроде вас? Боюсь, что эта проблема их волнует действительно всерьез. Им бы хотелось, чтобы люди рождались уже 50-летними, с долгим опытом ресентимента и паническим страхом перед внешним миром. Но пока они рождаются такими младенцами, они будут мучить младенцев. Ничего не поделаешь.
Ну, с детьми на этом, в общем, далеко еще не покончено, между прочим. Возможно, вы когда Дмитрий Львович говорил про то, что дети сбиваются в стаи и все прочее, в общем, не поняли, о чем речь. Там дело в том, что это петербургскому депутату принадлежит. Значит, они обсуждали вот проблемы детей, и как раз депутат Беликов рассказал, что там на самом деле у этих квадроберов происходит. Давайте послушаем, а то мы не в курсе.
Да? Идет некий дискус в обществе, который подогревается экспертным мнением, да, да, это формат для телевидения. Я уверен, что подача этой информации в некотором смысле, да, вызывает интерес у детей, да, позволять вот такие поведенческие действия. Вот кто не знал, ничего не делал, а тут кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже там сбиваются в стайки в лесах, да, надевают маски и бегают в поисках желудей, не знаю, там, мухоморов или чего-то еще. Пожалуйста.
Господи, как же они все еще не умеют говорить, Саш. Какой же ужас, какое неумение сформулировать простейшую мысль. Ну, понимаете, вот я сейчас так почитываю. В советском обществе две добродетели очень осуждались. Умение говорить связано, всегда называли умением говорить гладко, всегда говорили, что это черта тунеядца, помыто академиев не кончали. И второе, проявление ласки в эротических играх, это тоже всегда осуждалось. Ладошкой гладишь, самое страшное, значит, подозрение. Надо не ладошкой гладить, а засаживать размаху. Следовательно, вот эти две вещи, против которых они ополчаются, связанная речь и проявление любовной ласки, это то, чего больше всего боится эта сатанинская секта. Если вы помните, у Пазолини в «120 днях Содома» за поцелуи расстреливали, потому что не целовать надо, а грубо насиловать. Я боюсь, это общество уже построено в России. Люди, которые не умеют связать два слова – и это тоже одна из примет быстрого их краха, как сказал в свое время Бродский, трагедия не там, где гибнет герой, а там, где гибнет рассказчик.
Ну, знаете, нет, не все далеко о квадроберах. О них еще Лукашенко на этой неделе высказался. И, надо сказать, сам в некотором смысле стал квадробером. Дело в том, что... Значит, ну, во-первых, вам надо, конечно, посмотреть фрагмент, дорогие друзья. Давайте посмотрим.
А у вас в Беларуси есть квадроберы?
Ну, ходят в эти, это же маски эти.
Ну, да.
Ну, посмотри, ну, там маски. Нет, нет, у нас этой проблемы нет. Квадроциклы эти у нас их пока нет.
То есть квадроберы – это же в некотором смысле косплееры. Вот. А он прямо скосплеил Путина, потому что это же трансформеры-трансформаторы, а тут квадроберы-квадроциклы.
Ну, квадроциклы, да, безусловно. Не, ну то, что слушает и говорит Александр Григорьевич давно, и то, что он пытается воспроизвести, давно вызывает ужасное чувство неловкости. Понимаете, к нему можно подобрать сейчас только одну литературную аналогию. Это органчик Салтыкова-Щедрина, который под конец научился воспроизводить только две фразы – «разорю» и «не потерплю». Все, что говорит Лукашенко, все, что он говорит о Зеленском, который якобы, значит, боится прекратить войну, потому что ему тогда прекратят донатить, все, что он говорит о Путине, помните, как он говорил, что покажет четыре направления, с которых должны были ударить по Беларуси, все, что говорит Лукашенко, давно надо не просто там делить на 25. Давно пора понимать, человек находится в многолетнем тяжелом неадеквате. Он может представлять интерес только как клиническая картина, безумие. И поскольку так или иначе Белоруссия показывала России ее будущее много лет, нельзя сомневаться в том, что довольно скоро, если у него хватит времени высказывания Владимира Путина будут напоминать такой же поток несистемного бреда.
Ну, вы знаете, с другой стороны, мне хорошая была шутка насчет того, что ладно, когда дети изображают животных, а вот когда таракан изображает президента, это что?
Да, это очень правильно, это золотые слова, и, ну, таракан там, понятное дело, опять оттаптываться на внешности, на усах, он таракан-то по-другому, понимаете, вот когда, помните, мы читали, что у Маяковского, что простейшая форма жизни, клоп, паразит, может пережить всех. Падут империи, а клоп будет бессмертен в сушеном виде. И в сосушном виде он может сохраняться сколько угодно. Я боюсь, что Александр Лукашенко – это архаическая форма жизни, которая в консервативной заболоченной Белоруссии сохранилась дольше, чем надо. И знаете, вот честно вам скажу, если попробовать заставить любого современного западного обозревателя-аналитика просто комментировать то, что говорит Лукашенко, да и многое из того, что говорит Путин, он в это не поверит. Люди не поверят, что в это можно говорить всерьез, и главное, что можно это слушать. Как тут не вспомнить золотые слова А.К. Толстого? Удивительно не то, что существовал тиран вроде Ивана, а то, что существовало общество, которое ему внимало. Вот это действительно невозможно в это поверить. Но, уверяю вас, это, опять-таки, ненадолго. Любая петля времени, любое воскрешение динозавра приводит к тому, что динозавров в современном мире элементарно вытесняют. Об этом нам парк юрского периода рассказал довольно подробно.
Знаете что, Дмитрий Львович, что-то нам с вами сегодня никто не присылает никаких вопросов, никаких донатов, а между тем в описании все для этого есть. Может, мы
настолько... Мне присылают вопросы, я даже позволю себе... ответить на такое.
Потому что они бесплатно, а платно мне не присылают, вот.
Нет, я вынужден бесплатно отвечать, мне кажется, что вам напоминает БРИКС в литературе. А БРИКС в литературе, дорогие друзья, конкретно дорогой Вадим, напоминает, вот странно, что это не студент присылает, это, видимо, кто-то из соседей. Напоминает мне, знаете, такие дворовые игры, когда вот есть, условно говоря, элитная школа, которую все ненавидят, а есть люди по дворам, которые собираются и подстерегают ребят из этой элитной школы. Ну, так наиболее ярко мне вспоминаются, конечно, повести Юрия Вяземского, там «Шут», например. Когда элитную школу ненавидят, а во дворах пытаются выстроить ей альтернативу. И это не Тимур и его команда, как могут подумать многие. Нет, это скорее квакинцы. Понимаете, вот если уж брать такую самую прямую аналогию, то есть, конечно, Гайдар. Есть, условно говоря, организация... такая, ну, НАТО в местном смысле является, конечно, Тимур с его прекрасной системой оповещения, с его тщательно продуманной структурой. А альтернативой Тимуру являются квакинцы, которые тоже собираются и грозят Тимуру побить. Но, кстати говоря, территории у них поделены. Просто проблема в том, что в следующей повести, в клятве Тимура, Тимур идет на фронт, а Квакин не делает ничего подобного и, наоборот, прячется, пока его не перевоспитывают. Так что вся эта воинственность на словах. Что касается квакинцев, понимаете, они привлекательны для определенной части общества, но со взрослением, с поумнением всегда на первый план выходят тимуровцы. Это закон эволюции, к сожалению. Если бы человек глупел с годами, это бы, может, получилось. Но поскольку человек с годами умнеет, ни детсадовская пропаганда, ни бриксовская валюта ничего не сделает. Тиран окажется в изоляции и станет посмешищем.
А сын Тимура потом вдруг возьмет, да и станет, ну как,
великим реформатором.
Премьер-министра, да.
Это тоже хорошая идея, но знаете, вот правильно совершенно пишут сейчас многие, из всех реформаторов Гайдар вызывает наибольшую симпатию. В книге Навального, вот, кстати, очень хорошая книга, в книге Навального «Патриот», прямым текстом сказано, я разочарован во всех реформаторах, кроме Гайдара, этот ничего для себя не хотел. И с этим можно согласиться.
Вы, кстати, уже прочитали «Патриота»?
Не просто прочитал, я его подробнейшим образом разбирал уже и со студентами, и во многих выступлениях. Это очень утешительная книжка. Мне ее пришлось читать по-английски, но она, поскольку написана простым языком, я Лешин голос там слышу везде. И большинство моих студентов, которые ее купили и прочли, говорят, Это совершенно новый образ России. Мы к такому не были готовы. И слава богу, что новый образ России, другой образ России, молодой, раздраженный, язвительный, талантливый, влюбленный, страстный, что он еще возможен. А еще раз понимаешь, насколько же не хватает Навального и как насущна необходимость всем вместе коллективно попытаться быть им.
А как это возможно?
Хороший вопрос. Могу сказать две вещи, которые меня в этой книге поразили больше всего. Во-первых, не надо прощать, не надо быть терпилой, надо культивировать в себе благородную злость. Эта книга очень раздраженная, там очень много злости настоящей, бескомпромиссной. И я считаю, что переформатировать страх в злость – это задача номер один, потому что ни во что другого его переформатировать нельзя. Сделать из паники, из страха, из бессилия сделать ненависть. Вот как в Догвилле. Это, мне кажется, первое. И второе. Я много раз об этом говорил. Навальный все время подчеркивает, что ему отступить было бы стыдно перед женой. Надо влюбиться в женщину, которую надо каждый день завоевывать. И тогда вы не будете совершать нравственные компромиссы. Постарайтесь влюбиться в человека, который станет, не скажу вашей совестью, но который станет чем-то для вас, безусловно, прекрасным, чем-то, к чему хочется тянуться. И тогда вам стыдно будет подлечить. Это очень хорошее правило.
Но слушайте, вот про конвертацию ненависти...
страха
в ненависть.
Это именно конвертация, да.
Да, но... Как тут быть вот с чем? Мне кажется, и вы, и многие другие подчеркивали христианский характер, собственно, подвига Навального.
Да, подчеркивал, потому что не мир, но меч. Понимаете, один мой школьник замечательно сформулировал правила, обязательные для апостола, а не для Христа. Христос очень часто дает раздраженные ответы. Христос подчеркивает, что он принес не мир, но меч. Прав абсолютно Андрей Кураев в своих абсолютно классических катехизаторских книгах. Христианство – религия огненная, а не щущукающая. И очень часто слова Христа содержат в себе гораздо больше и провокации, и раздражения, и, прямо скажем, неполиткорректности. Но, понимаете, моя любимая цитата из Библии, одна из самых любимых, да, самый мой любимый эпизод – это, конечно, Эммаус, но до него – когда к Марфе и Марии и сестрам Лазарям приходит Христос, Мария омывает ему ноги драгоценным миром, стоящий рядом апостол, по некоторым свидетельствам Иуда, говорит, а сколько нищих можно было бы накормить на это драгоценное миро? На что Христос отвечает, нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Надо иногда взять у Христа не только его святость, не только его жертву. В Навальном, конечно, жертвенность очень видна. Но надо взять и его язвительность, и его чувство власть имеющего. И совершенно правильно писал Александр Мирер под псевдонимом Зеркалов, силовая ипостась Христа не менее важна, чем у Иешуа Ганоцри. И для Булгакова Пилат и Иешуа – это две стороны Божьей власти. В это трудно поверить, но, тем не менее, для Булгакова это действительно так. Я не очень люблю цитировать Сталина, но у Сталина хорошо было сказано в разговоре с Ливановым: попробуйте сыграть сильного Гамлета, потому что слабых бьют. Задача в том, чтобы взять у Навального его жертвенность и при этом его силу, его язвительность и его ненависть. Это великое дело.
О других, книга называется «Патриот», о других трактовках патриотизма, значит, поговорим. Мэр Невинномысска заявил, что патриотизм – это когда ты родине должен, а родина тебе ничего не должна. Давайте его посмотрим.
Патриот – это кто, Миш?
Значит, это подсознательная любовь к родине. Перевожен. Это когда ты родине должен, а родина тебе ничего не должна. Это когда я должен рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, а сколько мне заплатят денег. Это когда я должен идти защищать родину, потому что я обязан, как солнце, светит.
А где радость должна быть вот в этих отношениях?
А радость в самом служении?
Радость должна быть через 20 лет, что я по своей земле рожу ребенка, и будет голубое небо, и не будет войны. Что мой ребенок закончит вуз, и будет умный человек, и бестолковый.
Вот. Это от создателя обоссанного Марселя, мэра Невинномысска. Вот таким, как мне кажется, нехитрым способом он попытался выразить известное выражение
насчет... Джона Кеннеди.
Да, не думай, что ты... Что
твоя страна может сделать. Думай, что ты можешь сделать для нее. Да, это...
Для Америки.
Ну, во-первых, все-таки для этого надо, чтобы эта родина для всех рожденных 4 июля долгое время демонстрировала и свои добрые нравы тоже. Понимаете? Потому что умирать за родину только потому, что она родина, а не потому, что разделяешь ее принципы. Это, в общем, дурная практика. Конечно, этого мэра Невинномысска, как производителя мемов мэра, его надо беречь. Потому что откровенный человек на этой должности – это большая редкость. Им действительно хочется создать такую модель отношений с родиной, когда ты ей все время должен круглосуточно, да, и только мертвые здесь... как в песне у Акуджавы, им теперь спокойные сердца чисты. Мертвые ничего не обязаны, потому что они все уже отдали. Это, конечно, страшное дело. И, конечно, такой образ родины, страшный, требовательный, то ли жены, то ли матери, который ты всегда должен, это, в общем, не ново. И это, кстати говоря, в литературе многократно было отражено. И как здесь не вспомнить классический фильм Дениса Евстигнеева «Мама», где страшную эту мать, которую играет Нонна Мордюкова, да, ее сын, которого играет Меньшиков, спрашивает: «Мама, иногда я не понимаю, зачем тебе столько сыновей?» Вот это замечательный ответ, и замечательная была картина, очень, кстати, умная. Ее вы сейчас вспомните, это была великая роль Мордюковой, последняя великая роль, образ страшной матери. И я сейчас, кстати, подумываю о том, что главное, что надо будет делать в «Новой России», это создать новый, более привлекательный образ родины. Может быть, поменять старую злую мать на молодую жену. То, что попытался в свое время сделать Блок. «О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, вещая моя жена, о чем ты горько плачешь?» Думаю, с этой трансформацией нам и надо бы начать.
А потом насаждать просвещение. Причем насаждать будем с вами просвещение за... кувалдами. Во всяком случае, вот в Свердловске считают, что кувалда, бьющая по голове, это одна из самых лучших идей для бренда Свердловской молодежи. Значит, Росмолодежь и Дом молодежи там провели конкурс дизайн-идей для бренда Свердловской молодежи. Зачем ее нужно было брендировать, вот как мы брендируем, значит, нашу передачу, не совсем понятно, но тем не менее. Победил проект «Твердо и звонко», что как бы отсылает нас к Борису Ельцину, уроженцу Урала, да, «Твердо и звонко», один из символов которого – кувалда, бьющая по голове. Что вам вспоминается с этим?
Вспоминаются мне великие слова Венедикта Ерофеева: «И увидел я рабочего и колхозницу с молотом и серпом, и рабочий ударил меня молотом по голове, а колхозница черпом по яйцам». Мне вспоминается, да, два страшных символа насилия. Рабочий с молотом, с кувалдой, и колхозница с серпом. А поскольку хотелось бы надеяться, что свердловская молодежь, по крайней мере, двупола, помимо молота мужского, надо бы вести и серп. Женский, да, как бы на... твердо и звонко поставить тонко и остро, что тоже, кстати говоря, вполне соответствует серпу. Ну а что касается, понимаете, твердо и звонко, это вызывает ассоциацию первую с народным выражением «стоять до звона». То есть что в молодости действительно так звонко стоит, так твердо, что все время хочется кого-то употребить. Но опять-таки хотелось бы напомнить, что звонко в России никогда особенно радужных коннотаций не имела. И что мудозвон – это как раз и тот человек, у которого всегда очень звонко и твердо. И вообще, меньше надо бы звонить, а больше бы думать, так мне кажется. Ну, ничего, это движение екатеринбургской молодежи тоже по-своему чрезвычайно показательно и тоже, безусловно, войдет в историю текущего момента. Молодцы, ребят.
Очередной звонок прозвенит для вас в воскресенье в 19 часов по московскому времени, несмотря ни на какие переводы часов, и Дмитрий Быков поделится своими литературными ассоциациями на новости недели. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Львович. Я же, как всегда, призову вас не бросать наш канал сегодня, потому что еще в 21 час по Москве, то есть через час после окончания Classic News ждет вас еще точка. Там, надо сказать, что появление эксперта Василия Азарова, которого мы давно уже ждали и вообще ждать уже перестали, а он придет. Ну вот, а также Михаил Гуревич, ну и, конечно же, Денис Альшанов, ведущий этой программы, который блистательно сегодня режиссировал Classic News. Всем счастливо и пока.